Аркадий и Борис Стругацкие. Попытка к бегству. «Хороший сегодня будет день», — сказал вслух Вадим. Он стоял перед распахнутой стеной, похлопывая себя по голым плечам, и глядел в сад. Ночью шел дождь, и трава была мокрая, кусты были мокрые, и крыша соседнего коттеджа тоже была мокрая. Небо было серое, а на тропинке блестели лужи. Вадим подтянул трусы, спрыгнул в траву и побежал по тропинке. Глубоко, с шумом вдыхая сырой утренний воздух, он бежал мимо отсыревших шезлонгов, мимо мокрых ящиков и тюков, мимо соседского палисадника, где, выставив на показ внутренности, красовался полуразобранный колибри, через мокрые пышно разросшиеся кусты между стволами мокрых сосен, не останавливаясь, прыгнул в озерцо, выбрался на противоположный берег, поросший осокой. Оттуда, разгоряченный, очень довольный собой, все наращивая темп, помчался обратно, перепрыгивая через огромные спокойные лужи, распугивая маленьких серых лягушек прямо к лужайке перед Антоновым коттеджем, где стоял корабль. Корабль был совсем молодой. Ему не исполнилось и 2 лет. Черные матовые его бока были абсолютно сухи и едва заметно колыхались, а острая вершина была сильно наклонена и направлена в ту точку серого неба, где за тучами находилось солнце. Корабль по привычке набирал энергию. Высокая трава вокруг корабля была покрыта инеем, поникла и пожелтела. Впрочем, это был приличный, тихого нрава звездолет типа «турист». Рейсовый рабочий звездолет за ночь выморозил бы весь лес на 10 километров вокруг. Вадим, оскальзываясь на поворотах, обежал корабль и направился домой. Пока он, стеная от наслаждения, растирался мохнатым полотенцем, из дачи напротив вышел сосед, дядя Саша, со скальпелем в руках. Вадим помахал ему полотенцем. Соседу было 150 лет, и он день-деньской возился со своим вертолетом, но все было в туне. Калибри летал неохотно. Сосед задумчиво поглядел на Вадима. «У тебя нет запасных биоэлементов?» — спросил он. «Что, сгорели?» «Не знаю, у них ненормальная характеристика». «Можно связаться с Антоном, дядя Саша», — предложил Вадим. «Он сейчас в городе, пусть привезет вам парочку». Сосед подошел к вертолету и стукнул его скальпелем по носу. «Что же ты не летаешь, дурачок?» — сказал он сердито. Вадим принялся одеваться. «Биоэлементы», — ворчал дядя Саша, запуская скальпель во внутренности калибри. «Кому это надо? Живые механизмы, полуживые механизмы, почти неживые механизмы. Ни монтажа, ни электроники. Одни нервы. Простите, но я не хирург». Вертолет дернулся. «Тихо ты, животное! Стой смирно!» Он извлек скальпель и повернулся к Вадиму. «Это негуманно, наконец», — объявил он. «Бедная испорченная машина превращается в сплошной больной зуб. Может быть, я слишком старомоден. Мне ее жалко, ты понимаешь?» «Мне тоже», — пробормотал Вадим, натягивая рубашку. «Что? Я говорю, может быть, вам помочь?» Дядя Саша некоторое время переводил взгляд с вертолета на скальпель и обратно. «Нет», — сказал он решительно, — «я не желаю применяться к обстоятельствам. Он у меня будет летать». Вадим сел завтракать. Он включил стереовизор и положил перед собой новейшие приемы выслеживания тахоргов. Книга была старинная, бумажная, читанная, перечитанная еще дедом Вадима. На обложке был изображен пейзаж планеты-заповедника Пандоры с 2 чудовищами на первом плане. Вадим ел, листая книжку, и с удовольствием поглядывал на хорошенькую дикторшу, рассказывавшую что-то о боях критиков по поводу эмоциализма. Дикторша была новая, и она нравилась Вадиму уже целую неделю. «Эмоциализм», — со вздохом сказал Вадим и откусил от бутерброда с козьим сыром. «Милая девочка, ведь это слово отвратительно даже фонетически. Поедем лучше с нами». «Оно пусть остается на земле, оно наверняка умрет к нашему возвращению, можешь быть уверена». «Эмоциализм, как направление, обещает многое», — невозмутимо говорил дикторша, «потому что только он сейчас дает по-настоящему глубокую перспективу существенного уменьшения энтропии эмоциональной информации в искусстве, потому что только он сейчас...» Вадим встал и с бутербродом в руке подошел к распахнутой стене. «Дядя Саша!» — позвал он. «Вам ничего не слышится в слове «эмоциализм»?» Сосед, заложив руки за спину, стоял перед развороченным вертолетом. Калибри трясся, как дерево под ветром. «Что?» — сказал дядя Саша, не оборачиваясь. «Слово «эмоциализм», — повторил Вадим. «Я уверен, что в нем слышится похоронный звон, видится нарядное здание крематория, чувствуется запах увядших цветов». «Ты всегда был тактичным мальчиком, Вадим», — сказал старик со вздохом. «А слово действительно скверное». «Совершенно безграмотное», — подтвердил Вадим, жуя. «Я рад, что вы это тоже чувствуете. Послушайте, а где ваш скальпель?» «Я уронил его внутрь», — сказал дядя Саша. Некоторое время Вадим разглядывал мучительно трепещущий вертолет. «Вы знаете, что вы сделали, дядя Саша?» — сказал он. «Вы замкнули скальпелем дигистальную систему. Я сейчас свяжусь с Антоном, пусть он привезет вам другой скальпель. А этот?» Вадим с грустной улыбкой махнул рукой. «Смотрите», — сказал он, показывая остаток бутерброда. «Видите?» — он положил бутерброд в рот, прожевал и проглотил. «Ну?» — с интересом спросил дядя Саша. «Такова в наглядных образах судьба вашего инструмента». Дядя Саша посмотрел на вертолет. Вертолет перестал вибрировать. «Все?» — сказал Вадим. «Нет больше вашего скальпеля. Зато калибри у вас теперь заряжен. Часов на 30 непрерывного хода». Сосед пошел вокруг вертолета, бесцельно трогая его за разные части. Вадим засмеялся и вернулся к столу. Он доедал второй бутерброд и допивал второй стакан простокваши, когда щелкнул замок информатора и тихий, спокойный голос сказал. Вызовов и посещений не было. Антон, уходя в город, желает доброго утра и предлагает немедленно после завтрака начать отрешение от всего земного. «В институт поступило 9 новых задач. Не надо подробностей», — попросил Вадим. «Задача номер 19 пока не решена. Пэл Минчин доказала теорему о существовании полиномиальной операции над Q-полем структур Симоняна. Адрес Ричмонд, 17-17-7. Все». Информатор щелкнул, помолчал и добавил поучающе. «Завидовать дурно». «Балбес!» — сказал Вадим. «Я совершенно не завидую! Я радуюсь! Молодчина, Пэл!» Он задумался, глядя в сад. «Нет», — сказал он, — «сейчас все это долой. Надо отрешаться от земного». Он швырнул грязную посуду в мусоропровод и вскричал: «Натахоргов, украсим кабинет Пэл Минчин, Ричмонд, 17-17-7, черепом Тахорга!» И он спел: «Пусть тахорги в страхе воют, издавая виск и писк, ведь на них идет войною структуральнейший лингвист». «Теперь так», — сказал Вадим, — «где радиофон?» — он набрал номер. «Антон, как дела?» «Стою в очереди», — ответил Антон. «Что ты говоришь? И все на Пандору?» «Многие. И кто-то распространяет слух, что охота на тахоргов скоро будет запрещена». «Но мы-то успеем?» Антон некоторое время молчал. «Успеем», — сказал он. «А девушки там рядом есть?» «Как-нибудь». «А они тоже успеют?» «Сейчас спрошу». «Они говорят, что успеют. Передай им привет от знакомого структурального лингвиста 6 футов росту с благородной осанкой. Слушай, Антон, что я хотел тебе сказать? Да, привези, пожалуйста, дяде Саше скальпель и пару Б-6. И заодно Б-7, и заодно новый вертолет», — сказал Антон. «Что этот старец сделал со своим скальпелем? Ну, как ты думаешь, что можно сделать со скальпелем?» «Не знаю», — сказал Антон, подумав. «Скальпель — это вещь на века, как баальбекская платформа». «Он уронил его в желудок своему калибри». В радиофоне захихикало несколько голосов. Очередь развлекалась. «Ладно уж», — сказал Антон, — «жди, я скоро буду». «Будь моим суперкарго и начинай погрузку». Вадим сунул радиофон в карман и прикинул через 3 комнаты расстояние до выхода. «Дух ног слаб», — процитировал он, — «рук мощь зла». Он встал на руки и живо побежал к выходу. На крыльце он сделал сальто и с криком «Ух!» упал на четвереньки в траву перед крыльцом. Поднявшись и почистив руки, он произнес с выражением: «На войне и на дуэли получает первый приз символ счастья и веселья структуральнейший лингвист». Затем он неторопливо отправился на аллею, где были свалены тюки и ящики. Груза было довольно много. Надо было везти с собой оружие, боеприпасы, запас пищи, одежду, отдельно для охоты и отдельно, чтобы посетить знаменитое кафе «Охотник» на плоской вершине Эверины, где между столиками вольно гуляет пряный ветер, а под обрывом на 300-метровой глубине громоздятся, подобно грозовым тучам, непроходимые черные заросли, где исполосованные колючками охотники с хохотом осушают пузатые фляги крови тахорга и вывихивают себе плечи в тщетном попытках показать, какой череп они могли бы добыть, если бы знали, с какой стороны у карабина приклад, где в темно-зеленых сумерках пары скользят на усталых ногах в светлом ритме, а над хребтом смелых поднимаются в беззвездное небо зыбкие сплющенные луны. Вадим присел на корточки спиной к самому тяжелому ящику, приладился и рывком поднял ящик на плечи. В ящике было оружие, 3 автоматических карабина с прицелами для стрельбы в тумане и 600 патронов в плоских пластмассовых обоймах. Пружиня при каждом шаге, Вадим понес ящик через сад к кораблю. Он зашел со стороны приемника и пнул ногой в борт. Мембрана, затягивающая овальный люк, лопнула, и Вадим свалил ящик в темноту, из которой пахнуло холодом. Вадим пошел обратно, обрывая на ходу с кустов громадные ягоды какого-то гибрида, и каждый куст сбрасывал на него заряд холодного крупного дождя. «Надо взять не меньше 5 тахоргов», — думал он. «Один череп для Пэл Минчина Ричмонской. Пусть знает, что я хороший парень». «Один череп маме. Мама череп не возьмет, она человек серьезный, и тогда я подарю этот череп первой девушке, которая пройдет мимо меня на углу Невского и Садовой после 10 утра. Третьим черепом я брошу в Самсона, чтобы умерить его скепсис. Он странно вел себя у Нелли, когда я рассказывал ей о последнем походе на Пандору. Четвертый череп Нелли, чтобы она верила мне, а не Самсону. А пятый череп я повешу над стереовизором». Он с наслаждением представил себе, как отлично будет выглядеть хорошенькая дикторша под оскаленным черепом чудовища. Он перенес на корабль 4 больших ящика с живым мясом, 8 ящиков с овощами и фруктами, 2 мягких тюка с одеждой и еще один большой ящик с подарками для старожилов и с корявой надписью «Шкатулка для Пандоры». Где-то за тучами солнце поднималось все выше и выше, становилось жарко. Все вокруг высыхало. Лягушки попрятались в траву, в пустых коттеджах шелестом распахивали стены. Дядя Саша повесил гамак и разлегся возле своего калибри с газетой. Вадим кончил перетаскивать груз и пристроился к кусту крыжовника. «Итак, вы улетаете?» — сказал дядя Саша. «Угу. На Пандору улетаете?» «Ага. Вот тут пишут, что заповедник собираются закрыть на несколько лет». «Ничего, дядя Саша», — сказал Вадим, — «успеем». Дядя Саша помолчал и сказал негромко: «Мне здесь очень скучно будет одному». Вадим перестал жевать. «Так мы же вернемся, дядя Саша, через месяц». «Все равно, я на этот месяц вернусь в город. Что я здесь один буду делать в 5 коттеджах?» Он посмотрел на вертолет с этим дурачком полуживым.